который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться. Вы заверните его у щось тепле, и ось побачите, у Москвы у вас запищить щось у чемодане, ей-бо. И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в западном полушарии, но он хорошо помнит, что когда он был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными. Он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомство после себя, к сожалению, не оставили. Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но мои инициативы он не поддержал и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Билли и Тедди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались. Яйцо я привез домой. Когда я раскрыл чемодан, в нем, увы, ничего не запищало. Эта неожиданная встреча за стойкой бара с земляком, мне все-таки удалось выудить у него, что родители его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке, и разбившее спортивное рассуждение моего собеседника о истинное яйцо как-то очень меня тогда растрогали, и теперь, глядя на наших украинских аистов, важно стоящих в своих гнездах на соломенных или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкащине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю свое нью-йоркское гнездо. Пенна Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из улюбленных моих тем — вокзальную. Я с детства неравнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зеленым глазам семафоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом, предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был брянский, ныне киевский вокзал в Москве. Крытые стеклом платформы придавали ему особый заграничный вид. Не дать не взять парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Моне. Долгое время наш киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак, а перед ним площадь грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками, кому воды холодной. Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев, не прилетающих, а именно приезжающих, не заходить внутрь вокзала. А пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному переходу к троллейбусу. Так будет лучше. Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это нетрудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше. Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архитекторы, но первую премию получил киевлянин Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба. Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен быть выдержан в духе выходившего тогда на арену конструктивизма, но с учетом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нелепое. Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обрамив громадное параболическое окно вестибюля так называемым «кокошником». Украинского в нем было немного, но что-то от митрополитчьих покоев Софийского собора все-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор Дьяченко в этой части пошел еще дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета
украинского так называемого «мазепинского барокко».